Добрый день. Я сегодня заменяю Алексея Венедиктова и в течение часа буду отвечать на ваши вопросы. Алексей Венедиктов опять в поездке, важный, как всегда, и мы с вами поговорим. Есть достаточно много уже вопросов, уже здесь, которые были заданы до начала передачи. Надо ли всем, Юрий из Рязани, 35 лет, надо ли всем разбираться в политологии, экономике, социологии? В Европе действительно все люди разбираются? Ведь они выбирают нормальных политиков, а у нас при честном подсчете победит ВВП. Я не думаю, что все разбираются в политологии, экономике, социологии. А то, что и в Европе в этом не разбираются, я вам скажу честно, вот разбираться в этом во всем, это просто тогда надо выдвигаться, если разбираться во всех этих делах, надо выдвигаться и самому становиться каким-нибудь чиновником, президентом, депутатом и так далее. Но почему выбирают, как вы считаете, действительно нормальных политиков? Ну, не всегда, конечно, не всегда, бывает всяко, но там идет равноправная избирательная кампания, и ни у кого нельзя секунды даже отнять. И при всех особенностях выборов, например, 96-го года в России, у нас было очень серьезное правило, поскольку нам посчитала сторонняя организация, очень интересно, посчитала выборы 95-го года, и оказалось, у нас больше было демвыборы России, чем других, просто по совокупности мнений. Это было не совсем так, потому что считали не весь эфир, считали, ну, я не знаю даже, как это было сделано, но мы пересчитали. Оказалось, не все так страшно, как нам говорили. Но к выборам мы сами для себя. Я притащил замечательную книгу от наших коллег из BBC, поскольку мы с ними вместе тогда работали, делали «Дом 7, подъезд 4», такую вот мыльную оперу. BBC MPM организация была умственный для план Маршалла для сознания, умственный план Маршалла, Marshall Plan of the Mind был. И оттуда мы взяли, просто открыли главу, для учебник для продюсеров, пособие для продюсеров, как освещаются выборы, чтобы все было нормально. И тогда у нас было просто, у нас не хватает там 30 секунд Зюганова, не хватает того-то, не хватает сего-то. И мы считали, что мы абсолютно должны дать равные условия. Ну и тогда более-менее, если не считать все-таки такое вот откровенные призывы, откровенная агитация за Бориса Ельцина на большинстве каналов и РТР, и тогда и канал НТВ, конечно, но мы считали своим долгом. Так вот, дело в том, что существуют политические партии разного толка, которые регистрируются, они могут нравиться, не нравиться, они могут агитировать за свои программы, они выступают в дебатах, и из этого делают выводы люди, делают, кого им выбирать и за кого голосовать. Ольга Павлова спрашивает, был ли я знаком с Леонидом Мацехом. Он сотрудничал с «Эхо Москвы», была передача о масонах, но я его лично не знал. Я никогда не пересекался. Может быть, только шапочно как-то был знаком. Но мне кажется, что тема необычайно интересная была. И подход был действительно правильный, без всяких туманов и заговоров. А было именно, в чем смысл состоял масонских лож, масонского движения такого обряда, сякого обряда. Есть очень хорошие книги, и вот цикл передач Леонида Мацеха, к этим книгам присовокупил замечательную серию передач. Светлана, я рад, что вы будете слушать дальше 1984 год. Сама читала, но уже давно, пишет Светлана, и из Анапы, ей 46 лет. Теперь это произведение уже не кажется из области бреда. Понимаете, в чем дело? Очень многие вещи, которые я переживал даже во времена ныне очень любимого застоя, и двоемыслие, и мысли преступления, и очень многие вещи, ложь сплошная, представление, как, знаете, даже в Брежневской большой советской энциклопедии не было статьи «Троцкий», а была статья «Троцкизм». Вот это к Гольдстейну, вот к вопросу. Вам 46 лет, значит, вы уже свою сознательную юность, уже да и детство, в общем-то, вы провели уже во время, начиная с перестройки. Олег из Днепра говорит, знаю, у вас с Венедиктовым много несовпадений. Ну, конечно, много несовпадений. И за 50 лет мы договорились с ним в основном, за 50 лет дружбы. Мы с ним знаем, что основные принципы, которых мы придерживаемся, они одни и те же. А очень многое во взглядах в наших и в нюансах этих взглядов. Конечно, это так и бывает между настоящими друзьями. Это же не пение там, в унисон всегда. Это нормальные, хорошие отношения. Рита, понимаете, в чем дело? Вот вы благодарите, что за то, что я задавал вопросы, и тут другие задавал вопросы Григорию Алексеевичу Явлинскому и хотел довести до ясности его позиции. В этом и состоит, в общем-то, наша работа. Вы знаете, и дружба дружбой, и симпатии симпатиями. А когда ты говоришь с политиком, это совершенно необходимо выяснить его позицию до конца и выявить, если они есть, глубокие противоречия этой позиции. И поэтому, честно говоря, что он, что я, мы всегда после передач мы понимаем, что это важно было задавать все и всяческие вопросы и задавать их впрямую. Так, да, ну вот Олег, киевлянин из Женевы, 68 лет, ровесник мой, и не смотрели, вот украинки не хотят снова переживать ужас обстрелов, не смотрят фильм «20 дней в Мариуполе». Вы знаете, я тоже не смотрел, и поэтому не знаю, надо посмотреть, я так думаю, но это тяжелый фильм, и это тяжелые события, не только фильм. События это ужасные. Мало ли бывает тяжелых фильмов, которые основаны не на реальных событиях. Но дело в том, что это на разрыв всего, всех внутренних органов и на разрыв души. Олег продолжает. Здесь весной 2014 года большинство россиян считали возможным утаивать и искажать факты. Почему россияне не хотят знать факты? Вы знаете, с Крымом получилась очень большая ловушка, потому что вот в быту и как-то в обиходе, не задумываясь о последствиях, это было очень популярное. Ну, какой там Крым, Украина? Ну, вот Крым – это то, это Черноморский флот, это история, это вот завоевание Крыма, его Екатериной Потемкиным, вот она. И какой же там, и какой там флот, и что там за украинцы, и как можно украинизировать. Но разделительной чертой стало присоединение Крыма 2014 года. И тогда для кого-то оставалось возможным уже теперь на государственном уровне считать, ну вот, доказали очевидное, да? А какой ценой? Ценой вот суверенной части, суверенной страны, которая была украдена просто-напросто. И через вот эти настроения реализовали эти настроения в созданном тогда, проведенном референдуме и вот во всех действиях российского правительства. И я думаю, что очень многие люди в России, они стали заложниками этого. Они стали заложниками этого факта. И поэтому дальше надо было или стоять на своем, или ужаснуться тому, что произошло, со всеми последствиями, которые из него вытекли и вытекают до сих пор. Дальше. Ну и последнее. Передать поздравления всем мусульманам, которые хотят мира, уважают веру иных. А вот делают все для освобождения Украины. Это частный случай. Это те мусульмане, которые вот живут в Украине и защищают ее. Я с удовольствием всем добрым моим знакомым мусульманам, незнакомым добрым мусульманам передаю поздравления и от себя тоже с праздником, с большим очень праздником. Вы знаете, ислам – это великая религия. Что из этого делают? Это вот к следующему вопросу, кстати говоря, про георгиевскую ленточку, Черносотенцев, Куприна, цитаты из Куприна. Вы знаете, вот в георгиевской ленте, когда она появилась, и как лента ордена Святого Георгия, и кавалеры ордена Святого Георгия, которые были, и лента, которая стала потом гвардейской, и лентой ордена Славы, в ней самой по себе, по ее происхождению нет ничего такого, ничего, чтобы подчеркивало какой-то совершенно оголтелый, безраздельный и бессмысленный и бездумный патриотизм. Вы знаете, когда я был маленький, мне очень хотелось бескозырку именно с гвардейской лентой. И мне тогда папа рассказал, что это была георгиевская лента, что это почетно. Но как можно превратить? Ну, сколько мы знаем, вот подумайте, сколько мы знаем символов, слов, явлений, которые были перевернуты с ног на голову, были искажены, искажены древние символы, которые были искажены, руны, которые были искажены и взяты себе, просто украдены людьми и украдены человеконенавистниками, оголтелыми националистами, вот кем угодно, понимаете? И это, ну, теперь уже там невозможно вот так вот сделать, вот так же относиться, как я относился когда-то в детстве и даже в ранней зрелости, я бы сказал. Дальше мы идем. Так, ну вот, Лива Камляев, это Майя, 38 лет, из Москвы. Интересно, это очень хорошо быть свободным, как воздух. И это, мне кажется, самое главное. Какое ваше мнение до сих пор не отрегулированном механизме наложения и снятия санкций? Свежий кейс Авина и Фридмана и реакцию на это Юлии Навальной. Я не знаю, честно говоря. Я, наверное, что-то пропустил. Я сегодня был занят и пропустил реакцию Юлии Навальной. Но, Майя, это действительно все содержится в формулировке вашего вопроса. Неотрегулированный механизм наложения и снятия, эффект санкций бывает противоположный тому, который затевался. И это вещь какая-то настолько для меня сложная и запутанная, что смысл как наложение, так и снятие санкций для меня, ну, примечательный, но я обращаюсь к тем, кто в этом разбирается. И поэтому задаю всегда вопросы. Задаю вопросы, и в том же самом эфире будем наблюдать. Вот Венедиктов гораздо лучше в этом разбирается, и у него соображения гораздо более конкретные. У меня это часть вот нашей очень странной жизни, в которой мы живем уже 2 года, просто чрезвычайно странной жизнью. Мы живем в очень странном мире, очень странный, я думаю, какой-то очень затейливый. Вот скажите, пожалуйста, что курил сценарист того, что вот происходит эти годы? Вот что он курил, что ему померещилось? Если это на трезвую голову, то очень странно, как это все было придумано. Я не смотрел «Реал Сити». Вы знаете, я сейчас не так много смотрю футбола, Сергей. Не так много. И футбол меня в основном разочаровывает. Просто хотел посмотреть. Даже, может быть, «Реал Сити» и поболеть за «Реал». Может быть, в память о друге моем Васе Уткине. Мог бы я это сделать, но я вчера, мне сегодня рано надо было вставать, и я не стал смотреть. Дальше, Федор, как вы оцените игру Спартака против Динамо Москва? Федор, 20 лет. Ну что, как мы говорим с Белковским, разговоры о важном, да, то есть о футболе, очень коротко отвечу. Я доволен результатом, во-первых. Во-вторых, я считаю, что мог бы рассказать, был бы футбольный клуб, рассказал бы подробнее, почему мне так кажется, почему те замены, вот эта четверная замена, которую сделал Абаскаль в составе «Спартака», она поменяла игру. И ошибки Лещука, вратаря, который выпускал мяч из рук, и здесь набежавший Соболев два раза забивал, это не на пустом месте. Это не на пустом месте. Игра очень серьезно, очень серьезно поменялась. Серьезно поменялась, появилась жесткость, появилась, ну, не грубость, а жесткость, и появилась такая вот... Ну, хорошая игра. Так, дальше. Цыгане, цыгане, интересно, вы общаетесь. Никто особо не возмущался, что Крым стал российским в 2014 году. Ну, вы, наверное, из Питера, Александр. Я думаю, что вы... У нас в Петербурге и других городах Российской Федерации в 2018 году проходил чемпионат мира по футболу, было много иностранцев, было очень весело. Да, это была действительно чемпионат мира по футболу. Был и хорошо организован, хорошо сделан. И особо никто не возмущался. Это вы правы вот в том, что было высказано озабоченность, были наложены кое-какие санкции. Но мне кажется, вот по-настоящему всерьез, по-настоящему всерьез, мир это не очень воспринял. Так. Вы знаете, вот бункеры Ботокс, за яблоко я голосовал неоднократно, когда оно было яблоком. Вот когда у тебя есть выбор очень узкий, и когда появляется в целом при всех наших спорах, там, драках в эфире с Григорием Явлинским, когда есть партия, и члены партии, и Шлосберг, и Вишневский, очень многие люди, когда они с ясной позицией, и та позиция, которую я разделяю, и я могу за них голосовать, всегда это делал, когда они выставлялись. По определению делал. А я на саксофоне не играю, это человек без «Н» играет на саксофоне, Олег. То есть без буквы «Н» фамилии. Мне отец говорил, что надо дорожить нашей буквой фамилии, ну, потому что она делает ее совершенно другой. И отличает. Наша фамилия Бунтман, а не Бутман. Так, скажите, как найти в себе силы не сдаваться в текущих реалиях? Иногда опускаются руки и становится страшно. Как найти мотивацию? Где вы ищете ее для себя? Это очень трудно, Лариса из Липецка, 41 год. Это очень трудно, и такое ощущение, что ты вот, много раз я говорил, что ты вот плаваешь, знаете, в таком, в детстве очень нравился, а вот потом, как посмотреть, знаете, такой сероватый кисель с комками, вот что ты плаваешь вот в этом, и что ты, и все как-то вот действительно в этом сценарии в жизни, не только у нас, а масса всевозможных вещей, которые происходят, абсолютно недоступные пониманию. И, ну, не знаю, иногда хорошо, когда у тебя есть дела, и ты живешь вот конкретными вещами. Надо сделать то-то, надо сделать это, еще куча долгов у тебя по работе. Сделать то, сделать это, читать хорошие книги на ночь, не сидеть на ночь в телефоне, в информации. Вот это очень важно. Смотреть хорошие фильмы, не запрещать себе заниматься очень простыми, хорошими вещами, не запрещать себе смотреть на мир, наслаждаться природой. И наслаждаться тем, что вот потеплело, вот весна, почки раскрываются, не теряя из виду всего ужаса, который происходит, знать, что это, радоваться тому, что ты жив, радоваться, что ты можешь делать вещи, которые тебе нравятся, и стоять на своем. И стоять на своем. Вот очень такие, знаете, зацепки. Иногда какой-то отправляешь вот в какие-то глубины памяти, отправляешь в глубины сознания, отправляешь вещи, которые ты точно знаешь, что тебя сейчас выведут из себя и выведут из равновесия, и ты не сможешь ничего делать. Не забывай ничего, но стараться себя ощущать живым, очень серьезно ощущать себя живым. Какой современный французский фильм, сериал порекомендуете посмотреть? Спасибо за рекомендацию «Капли Бога». Отличный сериал Николая из Риги. Не очень много я французского кино смотрел последнее время, и оно очень редко меня радует. Ну вот, пожалуй, то, что вы рассказали, это очень хорошо, то, что мы с вами обсуждаем уже, Николай Ильинс. Нет, вы знаете, я как-то с современным французским кинематографом не очень знаком. Так. Юрий Пугач. Кадры, снятые германскими военными операторами, демонстрировали даже в США, так что ход боевых действий в Польше и Норвегии был показан с немецкой точки зрения. Я не знаю, кому вы это. А, немцы, перенесшие унижение, пришедшие к власти, русские унижение. Вы знаете, стоны и унижение, и подчеркивание унижения. Да, это бывает. В истории это бывает. Но когда начинается стенание, и из-за этого все можно, все позволено. Как знаете, как вот террористы говорят, это вот, вот вы наш народ, вы там европейцы, неверные, евреи, кто угодно, веками унижали наш народ, и мы теперь можем делать все, что угодно. Я упрощаю, обобщаю, но это так. И вот эти стенания, вот мы с Айдаром очень часто говорим, стенания обиженности, обиженного ли народа, обиженной ли страны, они приводят к очень тяжелым последствиям. И из этого как раз не хотят найти выход настоящий. Потому что та же Германия после Второй мировой войны, не без помощи союзников, извините меня, оккупантов, нашла выход. Нашла в себе прежде всего силы. И да, были поставлены рамочные условия, но в себе нашла силы прийти в порядок. На это потребовалось довольно много лет. Разные этапы были. Один до 54-го года, наверное, до 49-го, потом до 54-го. И вплоть до 70-х годов. И результаты Германии чрезвычайно хороши. И реваншисты были, и кто угодно был. А в Советском Союзе педалировали реваншизм, который не был магистральной политикой Федеративной Республики Германии. Вот. А вот вы говорите, германские операторы демонстрировали даже в США. Да, демонстрировались. Да, демонстрировались, но демонстрировалось и другое. Посмотрите Фрэнка Капры, фильм, Юрий. Соединенные Штаты долго-долго раскачивались и думали со своим вообще известным изоляционизмом, который очень хорошо выражал, например, посол в Соединенных Штатах Великобритании. Это Джозеф Кеннеди, отец братьев Кеннеди знаменитых. Очень надо было долго давать понять, что на самом деле творится в Европе. Но, с другой стороны, знали, и публикации были уже сразу, к летом-осенью 41-го года, были публикации. Сведения, кстати, приходили через немецких солдат, которых до поры до времени это превратило просто в ужас. Действия СС, действия тамошние. И тот же Бабий Яр стал известен буквально сразу. И об этом писали и американские газеты. Так что, ну не только что Польша и Норвегия, но боевые действия в Норвегии могли показывать и англичане. Понимаете, в чем дело? Так что вы немножко обобщаете. Мне показалось, что вы с Алексеем Алексеевичем скептически относитесь к вероятности применения ядерного оружия Путиным, в отличие от Явлинского. Нет? Ну, как вам сказать? Я опасаюсь этого. Я опасаюсь, но я не считаю, что это неизбежно, если достаточно, возвращаясь к футбольным терминам, твердо ставить ногу. Я не считаю, что обладание ядерным оружием – это и умение угрожать этим ядерным оружием в случае, если, что это путь к вседозволенности. Вот в чем дело. Вот в чем разница. Я не считаю, что это путь к вседозволенности. Что это, ну ладно, у него же есть ядерное оружие, пускай делает, что хочет, а то применит так его. Мне кажется, что здесь это, вот это боязнь, то есть надо искать тем, кто хочет противопоставить вот политике, нынешней политике России, противопоставить что-то, должен не то что скептически относиться, но должен очень серьезно относиться к тому, что может эта власть и что она может сделать, но при этом не позволять ей делать все, что угодно. Именно шантажируя ядерным оружием. Вот в чем, по-моему, мы это говорили. Как раз мы об этом и говорили. И говорили. Здесь повторяется, что все время меня Айдар называет Алексеевичем. Нет, это я специально прислушался после первого же раза. Однажды, когда в самом начале нашего сотрудничества он ошибся, а потом он не ошибался. Вам так кажется, вам так слышится. Так. Пугают источники. Ну да. Мои родители пишут, вот Майя, да, как раз, пишут, что в 70-х годах искали источники, а сейчас я друзьям показываю. Ну да. Да, есть люди просто, которые не хотят верить. Это определенный комфорт. Не верить просто. Так, дальше. Виктор Исаев, я не верил, что это будет, но какие-то процентики добавляют среди моих знакомых и друзей к пониманию, что у нас творится. Виктор, 68 лет. Все время добавляются люди, которые начинают понимать. К величайшему сожалению, есть люди, их немало, для которых надо было пережить трагедию, чтобы понять, что это такое. Саня Шпион, Бунтман в каком чате? В этом, в этом. Так, дальше. Между собой мне очень тяжело принимать участие, когда я отрывочный из ваших собственных диалогов. Какие-то моменты. Олег, ну вот кто пригрел змей? Да, пригрел змей. Кто просчитался? Да. Как вы думаете, когда именно США стали главным официальным врагом СССР? После 1945 года или ранее? Что тогда произошло? Игорь, я вам очень рекомендую посмотреть, послушать цикл наших передач с Елизаветой Листовой про Первую холодную войну. И мы там старались как раз очень подробно разобрать вот эти взаимоотношения союзников, когда они начали потихоньку ломаться. Когда эти отношения обострились, когда они совсем стали негодящими и когда наладились. Так что вот так вот. Так. Дальше. Если вот, вот Валерий Михайлин пишет в своей полемике с кем-то, я не знаю, здесь в чате, наверное, что США не угрожали ни Японии, ни Югославии, ни Ираку. А, ядерным оружием, да? США применили ядерное оружие. Они не угрожали никому. Они его просто взяли и применили. И это было ужасно. Это было чудовищно. И вот на этой трагедии мы поняли, что это такое ядерное оружие. И уже во время Корейской войны Трумэн был категорически против предложения МакАртура применить ядерное оружие и других генералов. На совещании, которое прекрасно и очень, мне кажется, точно описывает его характер, совещание у Сталина, когда рассматривалось применение ядерного оружия тоже в Корейской войне с другой стороны, что если у нас, и вот когда был Берия, и был его сын, который занимался противовоздушной обороной, у нас есть такая оборона, которая нам может хоть в какой-то степени гарантировать безопасность в случае ответного удара? Нет. И стали ее делать. Югославия и Ирак – это совершенно другие вещи. Например, в Югославии надо было разобраться. Но там наворочено было много. И миротворцами в том числе. Не надо все мешать в одну кучу. Ирак какой? Ирак 90-го года или Ирак 2000-х годов? Кто говорит, что те же самые Соединенные Штаты – это безошибочно? Что безошибочно? И никто не оказывал сопротивления Соединенным Штатам? И не выходили из коалиции на какое-то время та самая старая Европа, после чего французской картошки не стало в Соединенных Штатах? Но в Соединенных Штатах, вот еще, у Соединенных Штатов меняются президенты. Вот в чем дело. Партии основных две, но меняются эти президенты. Меняется, видоизменяется политика. А у нас, как затеяли одну политику, один срок, другой срок, третий срок. Так. Дальше. На ваш взгляд, нынешний режим с Путиным способен на смягчение при каких-либо обстоятельствах? Если да, то при каких? Я не буду гадать. Пока он не показывает ни одного знака, ни одной тенденции на свое смягчение. Николай из Вологды, 38 лет. И мало ли что может произойти. Вот что я вам скажу. Жуткое ощущение вот на моей жизни сознательной, в моей сознательной жизни, было в 83-84 годах. Ну, а потом другое произошло. Почему россиянам можно всему миру угрожать ядеркой, а американцам нельзя? Или это другое? Американцы угрожали всем странам ядерным оружием после того, как они его применили один раз. Просто существует знание о том, что есть ядерное оружие у Соединенных Штатов. И Карибский кризис, это, извините, было разместить ракеты на Кубе. И тогда говорил, что мы ответим. И тогда могла действительно разразиться ядерная война. И уже думали, и вот очень интересно, и на всех заседаниях президиума ЦК, и вот вся история очень интересна. Очень интересно. И как из нее вышли? Мне кажется, это один из величайших примеров именно разумного разрешения чрезвычайно острого конфликта. Да. Так. Так, конечно, 2000-х годов. Да, это было... Вы себе представляете, сколько написано про эту роковую ошибку, наверное, которую совершили Соединенные Штаты. Ну, свергли, да, свергли Саддама Хусейна. Его, как говорил Швейк, ни капельки не жалко, наверное. Ну и что? А осталось такой грязный след с придуманным оружием и так далее. И сколько в самих Соединенных Штатах, сколько в Великобритании, сколько об этом написано, снято, сколько раздумий про это, сколько историй рассказано, когда люди протестовали, люди выявляли, что это фейковые данные об оружии массового поражения в Ираке. Вот в чем дело. Это, мне кажется, главное. Так, поменялся ли ваш raison d'être, смысл жизни, да, Артем Михайлянц, за эти 2 года? Нет, наверное. Нет, наверное. Просто мой этот raison d'être, он подвергся атаке. Атаке. И чрезвычайно сузился диапазон того, к чему хочется стремиться. Просто масса всего пошло коту под хвост. И просто об этом даже и говорить не стоит уже теперь. Собственно, жизнь изменилась. И не из-за каких-то там неудобств, вот к нам плохо относятся. Да нет, не это. А то, что ну, у меня отобрали работу, извините. Мне отобрали место, которое мы организовали все. Отобрали наше радио «Эхо Москвы», которое мы придумали. Сереж придумал, мы все поддержали Сереж Корсун. Я 32 года там работал. Неизменно. Естественно, у меня остались возможные другие занятия. Но это, во-первых, это плевок в душу. Это акт насилия. Но это произошло не просто так, а это произошло вслед за тем, когда был совершен другой акт насилия, когда, на мой взгляд, чудовищное произошло до 24 февраля. И то, что в нашей жизни, там и закрытие эхо, и все остальное, это только, извините, этой вспышки протуберанца. Это сама-то вспышка страшнее гораздо. Дальше мы идем. Так. Россия стерла с лица земли чеченские города, грузинские, теперь украинские. Это выдуманные, оправдав это, выдуманные угрозы. Знаете, без пафоса стер лица земли, хотя это похоже на реальность. Еще как. А вот всегда угрозы очень часто бывают надуманные. Когда страна начинает войну, говоря, что вот если бы мы сейчас не начали, они бы. Между прочим, немцы так говорили после 22 июня. Ну что вы, мы предупредили сейчас. Мы же предотвратили удар. А какая ну, я не буду оценивать воззрение Владимира Владимировича Путина на предысторию Второй мировой войны и на Польшу, которая не хотела выполнять ультиматум Германии. Кстати, сам ультиматум был уже, когда началось нападение, был предъявлен. Но, например, те абсолютно унизительные требования, которые выдвигала Германия. Как на них могла пойти страна, суверенная страна? А что, значит, тогда Бенеш прав, и те, кто организовывал Мюнхенский сговор, иначе не назовешь, здесь советская пропаганда была права, именно сговор организовали, чтобы оттяпать судеты у Чехословакии и заставить согласиться на это Бенеша. Тогда, да, вот вдруг он остановится, Гитлер-то, да, выполним его требования. Ну, пришел март следующего года, и вообще никакой Чехословакии не стало. Вот в чем дело. Вот всегда эти, самое ужасное, это какая-нибудь историческая несправедливость или заведомо неприемлемые предложения, которые выдвигаются и становятся предлогом войны. Какие более вероятные пути развития событий в Армении, не знаю, Олег, только печалюсь здесь. Только печалюсь. Это все для меня это тоже. Для меня все это очень больно, то, что происходит с Арменией, то, что произошло с Арцахом. Тоже, видите ли, историческая справедливость. Ну да. Угу. Не знаю, что там произойдет. Разрешите спросить, чего нет у россиян? Много чего нет у россиян. Вы имеете в виду материально, духовно или что-нибудь еще? И кто такие россияне? Это российское правительство или мы с вами? Валерий Михайлин. Ваше отношение, Александр спрашивает, ваше отношение к НЛО, они существуют? Не исключаю. Можете меня побить камнями. Ну, не исключаю. А почему я должен это исключать сейчас? У меня нет доказательств, что они существуют, но и нет доказательств против. Так, дальше. Армения становится вассалом Франции или тех, кому это выгодно, и кто заработает почву, созданный народ в апатии, это делается против Российской Федерации и Турции. Что вы несете, Олег? Что вот вы несете? А Турция, Азербайджан, составив коалицию, при полном, так скажем, попустительстве России, что сделали в 2020 году? А вы, Армении, вы повторяете какую-то байду, которая пропаганда. А ну что такое? То, что Франция поддерживает, спасибо ей огромное. Поддерживает, Франция поддерживает Армению. Одна из немногих стран, которая по-настоящему поддерживает Армению. И я этому очень рад. Так, дальше. А пока не поздно, считает Антон Романцев. Надо вводить, он шутит, наверное, да? Уголовную ответственность за либеральные взгляды и, наконец, определиться с идеологией. Идеология есть. Во-первых. И, кстати, я в чате очень интересно писали, совершенно безосновательно, на мой взгляд, что не похоже на нашу действительность Оруэлловская «Океания», потому что у нас нет идеологии. Нет, она сформирована, идеология. У нас идеология националистически-патриотическая. Патриотическая не в смысле любви к своей стране, а считать это идеология осажденной крепости, которую все ненавидят. Существует только несколько друзей там, реальных или мнимых. И почему именно они друзья? Вот это такая идеология, это истерика против мира, против Европы, против Запада. А какая идеология, вы считаете? Что вы считаете, например, большевистской идеологией, когда она была? По-настоящему. Если отвлечься на секунду от построения коммунизма, который даже вот, и когда Хрущев-то объявил, что в 80-м году будет коммунизм, ну, я не знаю, может быть, когда мне это рассказали в школе в 63-м году, когда я пошел в школу, может быть, я как-то это так, раз, ну, говорит Анастасия Евдокимовна об этом, вот, значит, это, наверное, что-то такое. Как вы думаете, архивы НКВД, КГБ все еще существуют или они уже уничтожены? Существуют. Я просто не думаю, я знаю. Существуют. Да, насчет уголовной ответственности, я считаю, что вы пошутили. Так, имеет ли смысл спорить и переубеждать папу диванного генерала, зет-патриота с риском поругаться или обходить эту тему в разговорах? Папа постоянно провоцирует на дебаты, но основывается на фактах из ТВ, Марина. Трудно это дело. Трудно. Ну, я не знаю, какие у вас отношения с папой. Доверительные, доверительные ли? Не знаю, сколько вашему папе лет. Насколько вы в других как-то, в другие времена или в других вопросах вы с ним солидарны были? Это надо исходить из действительно надо исходить действительно о из вашей индивидуальной ситуации. Я просто сейчас глубоко задумался о том, в каких-то случаях можно избегать этого, в каких-то случаях стоять на своем. А почему, если вам папа устраивает скандал? А папа, почему вы не можете спокойно, но жестко заявить свою позицию? Я действительно, Факундо Мачадо, я действительно рассказывал про дебаты свои с папой. Мы ссорились, когда решали бы вообще не говорить о том, что называется политика. Говорить о чем-то другом. Но у нас с ним были слишком давние, прекрасные отношения. И кроме того, что он папа, я сын, у нас была с ним, ну вот, глубочайшая дружба. И с моей стороны это было вот какое-то целое. Вот я очень хорошо помню, когда я вот открыл для себя, ну вот папа и мама, да, не выбирают это, какую-то вот такую привязанность к отцу, такую, которую я не терял до конца жизни его. Да и сейчас я родителей своих я вижу во сне чуть ли не каждую ночь. Понимаете? И это один из таких факторов моего существования. Так, дальше. Ага. А, вот в чем дело, да. Да, вот здесь это. Просто повторяются какие-то лозунги, а потом уже. Но если человек так прикалывается, то, может быть, лучше ему, Антон Романцев, может быть, ему лучше поприкалываться где-нибудь в другом месте. А если он действительно думает лозунгами, то, ну, пусть лучше послушает, а не попишет или посмотрит, что на канале здесь делается. Зачем тогда сюда пришел? Пришел. Ну, когда Юрий Пугач, когда в современных записках 27-го года Парижа, да, фашизм, большевизм наизнанку, оба они построены по одному принципу, очень многое роднит. Очень многое. И последовательность. Только разные делали выводы, на разных дрожжах разного производства замешивали всю свою муть. И главное – решительность и желание идти до конца. Вот в чем дело. Вот, Олег, наша власть полностью ужасна, или хоть 1% вы можете что-то хорошее про нее сказать? Ну, хоть чуть-чуть можно о ней положительно отметить. Я думаю, что, став на эти рельсы, российская власть на рельсы, войны, на рельсы 24 февраля, российская власть стала за собой тянуть вот та ее часть, которая приняла решение, тот человек, который принял это решение, потому что сам же говорил, что все от него зависит, он за все в ответе. Ну вот он в ответе. Утянула с собой вот по этим рельсам, вот в этом товарнике, который она тянет туда за собой, утянула масса вещей, которые очень интересных, которые делались. В той же Москве ругать меня будете. Я иду по прекрасным пространствам и думаю, как все коту под хвост. Я думаю, о, правильно, будут теперь за парковку, за то, что припарковывается буква ЗЮ на островках, которые должны быть существовать для просмотра, для того, чтобы ты разделять потоки движения. А вот я думаю, слава богу, молодцы, очень хорошо. Но вот этот локомотив, который тащит за собой всех, он потащил и почти всю власть. Вот в чем дело. Понимаете? А не то, что вот вы все ругаете, неужели ничего хорошего нет? Но к чему сделано было? Есть принципиально ужасные вещи. И внутри страны построена такая система, при которой очень трудно отдохнуть. Вдохнуть, что не вдохнув ядовитых паров. И сделана система, вот когда мы сколько с вами говорили, да, рос какой-то дикий бурьян, но можно же из этого сделать правильно придуманный сад, лес, поле, а не все закатывать в асфальтовую парковку из нашей жизни. Даже из того, что было очень много, было дикости в 90-е, конечно. Вот так. А зачем с папой в таком случае о политике разговаривать? Есть много других. Вот если есть, а вы представьте себе еще, вот что ваш папа, вы, как вы говорите, Z-генерал, а вот что он же хочет, может быть, ему хочется доказать вот именно с этими, с помощью телепузиков и их фактов. Хочется ему доказать. Вот хочется ему показать. Я не знаю, сколько лет, вы понимаете, сколько лет вашему отцу. Все очень серьезно зависит от и возможности разговоров, и качества разговоров зависит и от возраста. А то, что папу надо обнять, вот Николай Ильин. Марина, просто обнимите папу, любя и крепко. Когда-то его не станет, и ваши разногласия вы можете вспомнить с большим трудом и еще большим нежеланием. Вот это абсолютно ясные золотые слова. И будете о ваших спорах тосковать, как я тоскую уже. Сколько лет? Уже 6 лет прошло. 6 лет прошло, да. И все равно я тоскую все время. И в наших снах мы иногда ругаемся. Но чаще это какая-нибудь прекрасная ситуация. Какое-нибудь прекрасное с ним времяпрепровождение с отцом. Если у вас такое есть, то вы это будете вспоминать. При всем ужасе происходящего, при всем ужасе происходящего, мне кажется, что если у вас есть что-то более важное с отцом, то это более важно. Вот так. Вот так мне кажется. А отец важнее. Тем более, что если все это разговоры именно, отец важнее, мне кажется. Все-таки, если так сформулировать окончательно, то это именно так. Я со своей мамой и не разговаривала о политике, хотя она про меня все знает. Но она мне гадость пересылает в пропагандистские ролики. Да, ну, Господи, да, стирайте их. А вы пришлите маме что-нибудь про жизнь, про то, что она любит. Олесь. А вы ей пришлите. Она вам присылает пропагандистские ролики, вы их стирайте к чертовой бабушке. А присылайте ей то, что она любит. Вы же знаете, что она любит по-настоящему, кроме пропагандистских роликов. Вот в чем дело. Сегодня день брата и сестры. Пойду картошку, что ли, сварю. Сестра может прийти скоро. Какое счастье. Саня Шпион, какое счастье. А вот у меня ни сестры, ни братьев, родных не было. Зато завтра день рождения моего любимого кузена, двоюродного брата Игоря Павловича Бекзадяна завтра. Но это надо поздравлять надо день в день. Вот. Которого я нежно люблю с тех пор, как я его узнал вот уже много-много лет назад. Спасибо вам всем, дорогие друзья. И тоска — это признак человечности, да, наверное. Но нельзя при этом давать тоске себя победить. Выплывайте. Давайте будем выплывать. Всего доброго.